Ричард Йейтс. Дорога перемен. Фрэнк надеялся, что в машине Эйприл сядет рядом, и он обнимет ее за плечи, но она сжалась в комочек и, притиснувшись к дверце, смотрела в окно на мелькавшие огоньки и тени. Тараща глаза и покусывая сжатые губы, Фрэнк рулил, переключал скорости и, наконец, сочинил фразу. «Знаешь, в этом спектакле ты была единственным живым человеком. Ей-богу, я серьезно». «Ладно, спасибо. Просто не надо было связываться с этим дурдомом, вот и все». Фрэнк расстегнул тугой воротничок, чтобы вздохнуть свободнее и одновременно напитаться чувством зрелой умудренности, исходившим от шелкового галстука и вискозной рубашки. «Ох уж я бы вздул этого... как его? Режиссер-то?»
«Он не виноват».
«Ну тогда всю эту свору. Все они говнюки, ей-богу. Где только были наши мозги, главным образом мои. Ты бы ни за что к ним не сунулась, если б мы с Кэмпбеллами тебя не уломали. Помнишь, как мы узнали об этой затее? Ты еще сказала, что, вероятнее всего, они окажутся сборищем идиотов. Да, зря я не прислушался».
«Хорошо, только можно больше об этом не говорить?»
«Конечно, можно». Фрэнк хотел похлопать жену по коленке, но та была слишком далеко. «Разумеется. Просто я не хочу, чтобы ты переживала, вот и все». Уверенно и плавно он вывел машину с ухабистого проселка на твердую примизну шоссе номер 12, чувствуя, что и сам, наконец, обрел почву под ногами. Свежий ветерок взъерошил его короткую стрижку и остудил мысли, после чего фиаско лауреатов предстало в своем истинном виде. Оно не стоило того, чтобы трепать себе нервы. Разумные люди не тратят душевные силы на подобную ерунду, и всякие другие нелепости смертельно скучной работы и смертельно скучной провинциальной жизни. Финансовые обстоятельства могут швырнуть человека в эту среду, но важно, чтобы она его не засосала. Главное — всегда помнить, кто ты есть. Почти приехали. Сейчас они выпьют. Эйприл немного поплачет, и ей станет легче. Они посмеются над всей этой историей, а потом уйдут в спальню, разденутся, и ничто не помешает тому, чтобы все было как в старые добрые дни. Я к тому, что довольно-таки тяжело обитать среди этих чертовых провинциалов, чего уж греха таить, Кэмпбеллы в их числе, и не принимать близко к сердцу, когда всякий недоумок... Что, прости? На секунду Фрэнк оторвал взгляд от дороги и был ошарашен картиной в освещении приборной доски. Эйприл зарылась лицом в ладони. Я сказала «да». «Пожалуйста, Фрэнк. Ты можешь помолчать, пока я окончательно не рехнулась». Фрэнк резко затормозил и, съехав на песчаную обочину, выключил двигатель и фары. Затем подвинулся на сиденье и обнял жену. «Нет, пожалуйста, Фрэнк, не надо. Не трогай меня, ладно?» «Малыш, я просто хочу...» «Отстань! Оставь меня в покое!» Фрэнк вернулся за руль и включил фары, но руки отказывались заводить мотор. Он немного посидел, прислушиваясь к барабанному бою крови в ушах, и, наконец, выговорил. «Меня поражает вся эта хренотень. Знаешь, ты неплохо разыгрываешь мадам Бавари, но все же я хочу кое-что прояснить. Первое. Не моя вина, что спектакль — говно. Второе. Я абсолютно не виноват, что актриса из тебя не вышла, и чем скорее ты забудешь об этой дребедении, тем будет лучше для всех. Третье. Я не гожусь на роль бессловесного и равнодушного муженика-провинциала, которую ты мне навязываешь с тех пор, как мы сюда переехали, и черта с два я на нее соглашусь. Четвертое. Эйприл выскочила из машины и побежала вперед. Быстрая, изящная, чуть полноватая в бедрах. За мгновение до того, как броситься следом, Фрэнк подумал, что она хочет покончить с собой. В такие минуты Эйприл была способна на что угодно. но ярдов через 30 она остановилась в придорожных кустах под светящейся вывеской «Проезда нет». Тяжело дыша, Фрэнк неуверенно встал поодаль. Эйприл не плакала, просто отвернулась.
«Какого черта?» — выдохнул Фрэнк. «Чего ты выкаблучиваешься? Иди в машину».
«Нет, не сейчас. Дай мне минутку побыть одной, ладно?»
Фрэнк вскинул руки, но сзади заурчал мотор, показались фары приближающейся машины, и тогда, сунув одну руку в карманы, сгорбившись, он принял нарочито небрежную позу. Впереди, в 2-3 сотнях ярдов, над телефонными проводами вздымался курган революционного холма, с вершины которого дружелюбно подмигивали венецианские окна домов. Где-то там жили Кэмпбеллы, которые сейчас могли оказаться в одной из машин, замаячивших на шоссе.
«Эйприл!»
Никакого ответа.
«Может, лучше поговорить в машине, а не бегать по трассе?»
«Тебе не ясно, что ли? Я не хочу об этом говорить».
«Ладно, хорошо.
Господи, я изо всех сил стараюсь быть деликатным, но...
Ах, как мило! Как чертовски мило с твоей стороны!»
«Погоди».
Фрэнк выдернул руку из кармана, но тотчас сунул ее обратно, потому что опять появились машины. «Послушай меня». Он старался сглотнуть, но во рту совсем пересохло. «Не знаю, что ты хочешь доказать, но вряд ли ты и сама это знаешь. Одно знаю точно, этого я не заслужил».
«Ну да, ты всегда удивительно уверен в том, чего ты заслужил, а чего нет».
Эйприл пошла к машине.
«Нет, погоди».
Фрэнк запнулся о куст. Автомобили проносились в обоих направлениях, но теперь ему было все равно.
«Стой, черт тебя подери!»
Эйприл привалилась к крылу машины и в наигранном покорстве сложила руки на груди.
«Слушай меня!»
Фрэнк тряс пальцем перед ее лицом.
«На сей раз тебе не удастся переиначить все, что я говорю. Сейчас именно тот единственный случай, когда я уверен в своей правоте. Знаешь, в кого ты превращаешься, когда ты такая?»
«Господи, лучше бы ты остался дома».
«Знаешь, в кого ты превращаешься?» «В больную! Самую настоящую!»
«А знаешь, кем ты становишься?» Эйприл смерила его взглядом.
«Дерьмом!»
И тогда ссора пошла в разнос. Обоих трясло, их лица кривились от ненависти, которая призывала сильнее врезать по больному месту, подсказывала хитроумные обходы неприятельских укреплений, тактику боя. Ложный выпад, а затем удар. В короткие передышки их память неслась к арсеналам проверенного оружия, дабы содрать коросту с заживших ран. Битве не было конца.
«Я никогда не верила твоим россказням! Дуру нашел! Все твои вычурные моральные сентенции, твоя любовь, твои сладкоречивые... Думаешь, я забыла, как ты меня ударил, когда я сказала, что не прощу тебя?» «Я всегда понимала, что должна быть твоей совестью, мужеством и боксерской грушей. Думаешь, раз удалось поймать меня в капкан?»
«Тебя! Тебя в капкан? Ой, не смеши!»
«Да, меня!»
Эйприл изобразила когтистую лапу и цапнула себя за плечо.
«Меня! Меня! Меня! Ты жалкий, тешащийся самообманом! Взгляни на себя! Какое надо иметь недюжинное воображение!»
Она тряхнула головой, в ухмылке сверкнули ее зубы.
«Чтобы считать себя мужчиной!»
Эйприл некрасиво съежилась и припала к крылу, когда муж вскинул дрожащий кулак, готовя крюк слева. Но потом в карикатурном боксерском танце он отпрянул в сторону и со всей силы 4-жды грохнул по крыше машины. Бац, 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 бац! Удары стихли, и осталось лишь пронзительное верещание квакш, разносившееся на мели вокруг.